Добрый день. Мы начинаем нашу очередную передачу «Настоящий полковник». И прежде чем ее начать с Александром Минкиным, я хочу рассказать еще раз о его книжке. Вот юбилейный 5732 раз я с удовольствием рассказываю о ней. Вот. Эта книжка осталась только «Нежная душа» из трех книг, которые у нас имелись в «Дилетант-шоп». Онегина нет. Чайки нет, нежная душа есть, еще пока, но это не навсегда. Поэтому успейте, вот тут у нас в анонсе на шоп-дилетанте, на дилетант-шопе, тут перечислено, о ком идет речь. Этот список, ты знаешь, это как неполный, потому что о ком и о чем эта книга здесь перечислить нельзя, потому что в ней, как мне кажется, самое главное – это нюансы, переходы мыслей и обширный горизонт, который открывается вот с прыжками в сторону такими, которых почему-то периодически Александр Минкин стесняется там. Или это прием, вот стесняется, что он прыгает в сторону. Это замечательно, что он прыгает в сторону, потому что сразу раскрывается, как в нормальном разговоре человека раскрывается вот что-то, пришло в голову, ассоциация. А потом есть очень важно, что, которое мне в некоторых книгах, где даже не проставлены даты, например, статьи, очень хорошие книги есть, где подобраны, например, материалы. Но вот здесь мало того, что проставлены даты, когда это писалось, а потом еще есть постскриптум и примечание к тому, как это выглядит сейчас. И, Господи, и надо же, как все оно повернулось. Очень во многом и внутри нас, и вне нас. Так что читайте с удовольствием. Я просто уверен, что вы будете читать ее с удовольствием. И медленно, как советует Александр Викторович Минкин, но не отрываясь. Но не отрываясь.
Я бы сказал, что ее читать лучше всего в свободное время. То есть вот чтобы не урывками, а где-нибудь на пляже, на диване, ну хоть в самолете, лишь бы только не дергали каждую секунду, потому что жизни-то нету, каждую секунду тебя кто-то дергает по
Ну,
телефону.
к сожалению, это почти невозможно.
Так я и говорю, в самолете,
Но
когда ты отключен, наконец, от твоего вот этого в кармане лежащего бешеного мира. Ну ладно.
ну
Так
да.
вот, что
Ну,
хочу
в
сказать.
общем,
Ты прав,
да.
что там есть постскриптумы, где иногда мне хотелось что-то досказать, иногда что-то рассказать о том, что осталось за кулисами, иногда похвастаться, вот какой я умный, как я предвидел все это, как я предвидел, да. Ну а что? Я же предсказал какие-то вещи. У меня, например, был текст, он назывался «Бог даст войну». Вообрази. Это сентябрь 93-го года. Выходит заметка «Бог даст войну». А это же не просто мои слова. Это расковыченная цитата из «Скупого рыцаря».
Да, Бог даст
Когда
войну.
Герцог говорит этому скупому рыцарю, старикану, что вот, мол, ничего, вы еще ого-го, он говорит, да нет, я уже то и сё, я совсем стар, но Бог даст войну, так я готов взлезть снова на коня, еще достанет силы за вас рукой дрожащий меч какой-то там обнажить. Это
Да.
сумасшедшее место. Он старик, богатый, он должен говорить, не дай бог, война. Богатый, упакованный, у него замок, у него слуги, не дай бог, война. Он говорит, бог даст войну, так я готов.
Да.
И вот эта вот фраза меня поразила, когда этот человек говорит, бог даст войну, вместо не дай бог. Ну вот.
Да,
И вот
да.
в этой книге... Да что там говорить, кто прочтет, тот прочтет. Я скажу, мы же проскакиваем мимо. Вот я готов тебе привести пример, как в прошлой программе. мы говорили про каменного гостя Пушкина,
Да.
Дон Жуан, там, трали-вали. Ты помнишь, я говорил, что как интересно, что он, сидя в Болдино, пишет реплику, текст этой самой Лауры,
Лауры, да,
да,
про
который
Париж, про
говорит,
на севере,
да, там, далеко на севере, в Париже. Но, Сережа, это же издевательство какое-то. Ну,
ну,
это не,
конечно.
хорошо, это не проститутка, но это куртизанка.
Она, ты, а ты помнишь, что она актриса вообще-то?
А, значит, это никому не мешает. Есть актрисы из Большого театра и балетные примы пользовались большим успехом за кулисами и вызывались на дом. И это не секрет. Но сейчас не об этом. Это Лаура. Она куртизанка, она не проститутка, она не уличная, но она все-таки, у нее там собираются эти самые, и кто-то из них любовник, и это не бесплатно, потому что они ее содержат, и так далее, и так далее. И вдруг эта девчонка, которой 18 лет, которая живет в Мадриде, вдруг говорит: там далеко на севере, в Париже, какой-то дождь идет и ветер дует. Чего?
Да.
Чего?
Да.
Эта девочка занимается прогнозом погоды? Нет. Это Пушкин, запертый в Болдино этими, как называется, когда чума-то, кордон,
Карантином.
карантинами.
Ну, вот кардо, да, ну и
Да.
кордоны там тоже
Так,
есть, да.
кордоны, карантины, он заперт в Болдино, он стремится душой к невесте, его ждет Натали, он должен с ней обвенчаться, траливали. И вот он реплику о мечтаемом Париже вкладывает девчонке, которая, конечно, не может рассуждать о парижской погоде, находясь в Мадриде. Это, вообще-то говоря, ей не к лицу.
Ну,
Ну.
почему? Иначе бы Дон Гуан, это вот на самом деле Лаура, это гораздо более родственная ему подруга, чем воображаемая и еще недостаточно осязаемая Донна Анна. Она подруга, она соратница. Она-то тут же, господи, вот Карлос там, господи, Дон Гуан, ну, прекрасно, ну, наконец-то можно, потому что
Абсолютно точно.
она
Абсолютно.
кокетничает с Доном Карлосом, но так, как по роли кокетничает, как полагается. А тут не надо даже кокетничать, господи.
Я тебе скажу, в этой
Старина,
сцене, вот
откуда ты
спасибо.
пишешь? Как здорово.
Вот спасибо, честное слово, извини, что перебиваю, но просто большое спасибо. Потому что вот сейчас я понял, это абсолютно точно. В этой сцене, до того, как появится Дон Жуан, это в этой сцене Пушкин – это Лаура. Это он. Это он не Дон Карлос в этой сцене и не гости. Это он, она. Вот как в «Онегине» кто-то сказал, что Татьяна – это Пушкин. Это он.
Конечно.
Ладно, теперь.
Да. Теперь у нас сегодня тема.
Да, тема у нас, я скажу, значит, это Винни-Пух и Маугли. И сейчас я к ней перейду, но я сначала хочу попросить, граждане, товарищи, вы пишете такие замечательные отзывы, такие лестные, спасибо. Ну, пожалуйста, может быть, лучше и даже легче, чем писать много букв, отправить ссылку друзьям, знакомым, приятелям, родне, ссылку на программу. Потому что я ужасно, мне жалко. Первая программа «Настоящий полковник», там 120 с чем-то тысяч, а теперь 10-15, дай бог,
ну,
20.
Ты знаешь, еще у нас очень много затыков с YouTube.
Важно.
Очень
Так
много.
вот, в том-то и дело. Затыки в Ютьюбе. Так вот же, граждане, у вас же есть кнопка, чтобы отправить приятелю ссылку. Вот и будет преодолен этот замедление. Значит, первый выпуск полковника посмотрело 140 с лишним тысяч. А теперь там, я не знаю, 10-15. Не могли же 100 тысяч?
10-15 – это неплохой дворец спорта, я тебе скажу.
Да, я тоже об этом думал. Если бы я пришел
да.
куда-то выступать, и у меня в зале было бы
10-15 тысяч. Матерь Божья.
Я бы обалдел от счастья. Но
Да.
там, в этом электронном устройстве, у тебя потенциально миллиарды.
Давайте решим так. Друзья, я вам предлагаю откликнуться и действительно на автомате посылать ссылки. Это очень хорошо. А можно перед переходом к теме я покажу одного персонажа?
Покажи.
Можно?
Ну, покажи.
Ну, не сам, не. Я покажу одного персонажа, которому 13 числа исполняется 70 лет. 70 лет в нашем доме.
Ты по блату,
Это...
что ли?
А вот, покажите, пожалуйста,
Ой!
дорогие. Да. Это Мишка. Это Мишка, который был подарен 13 февраля 1955 года моим родителям на свадьбу. Как вы видите, по его, ну, и состоянию, и внешности, он человек поживший. Мишка поживший. Когда-то ему даже мама сделала офтальмологическую операцию, потому что я имел такую привычку, пуговицы были, отрывать пуговицы и поедать их. Вот. Ну, бывает со всеми. Но вот он стал такой, и вот он 70 лет, 69 со мной скоро, и 70 лет он в нашем доме рядом, самый любимый персонаж. Как был, так и остается. Давай.
Даю. Теперь я вам скажу. Слушайте, вот мы не сговаривались с Бунтманом. Это каждый раз неотрепетированная программа. И когда ты сейчас показал этого медведя, я смеялся, потому что, когда ты назвал год, у меня сейчас будет... Вот я покажу, конечно, перед камерой вот эту книжку, но ее сейчас покажет вам оператор. Ну, как это называется? Редактор программы. Вот
Да,
он.
да.
Теперь я...
Видеорежиссер.
Видеорежиссер. Да. Вот, спасибо. Значит, эта книжка, там есть следующий кадр, называется «Государственное издательство детской литературы, 34-й год».
Маугли.
Маугли.
Да.
Эта книжка 34-го года. Это значит, что скоро ей стольник. И это была, наверное, самая любимая книжка у меня в детстве. И вот сейчас, когда я думал, что бы стоило нам рассказать с тобой в эфире, у меня вдруг возникло понимание, что две самые главные книги, правда, с огромным интервалом, появились у меня, значит, одна «Маугли», прямо от роду, вот эта, которую я показал, а другая «Винни-Пух», которая появилась в 60-каком-то году, боюсь ошибиться, в переводе Бориса Захадера. И это фантастические две книги. И...
У меня такой же «Винни-Пух».
Да, вот-вот-вот, спасибо, что показали.
У меня такой же, точно
Я
такой
тебе
же
скажу, это
«Винни-Пух».
60-й год. Вот.
60-й год. И тогда, я помню, мне его подарили, бабушка принесла такого «Винни-Пуха», и вот это было...
Стой, 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 стой.
Да.
Сейчас не про бабушку, и не про горшок, и не про пеленки. Хочу сказать сразу про важность этих двух книг. Я знаю, что нельзя спорить с людьми, для которых иконой является Гарри Поттер. Если ты только слово скажешь, хоть косвенно, какое-то сомнение в Гарри Поттере и в ценности его, ты моментально становишься идиотом.
И не становишься идиотом, хотя
идиотом,
я тебе скажу, что это
идиотом,
очень
идиотом.
важная и хорошая книга.
Да. А если ты чего-то такой скептический, ты идиот. Ну просто.
Нет, ты
Вот,
понимаешь, в чем дело?
дай это сказать, дай это сказать.
Да, расскажи, а я потом не могу молчать, как Лев Николаевич. Я обязательно скажу
Так
несколько слов.
вот, есть книги, формирующие ребенка, мне кажется, формирующие, как окружающий мир, как родители тролливали. Но вот Маугли, если его читает с детства или его читают ему, когда он еще там ползает только и читать еще сам не может. И Винни-Пух, которого тоже ему читают, когда он еще в кроватке брыкается. Это две основополагающие книги, которые формируют мировоззрение, и при этом они диаметрально противоположны. Маугли – это невероятно кровавая история. С самого начала до конца. Там горы трупов. Там красных собак потрошат сотнями, если не тысячами. Там убивают, убивают, убивают. Там кровь льется все время. Закон джунглей, между прочим. Это не только там мы одной крови, но еще и мы проливаем чужую кровь. Вот. И Винни-Пух – это самая добрая книга в мире. И никакой Гарри Поттер в этом смысле с ней не сравнится. Потому что в Гарри Поттере никого не убивают, не
Как-то никого
издевают.
не убивают.
В пухе, господи, я оговорился.
Да.
Я оговорился, черт возьми. В Винни-Пухе никого не убивают, не издеваются, не бьют, не обзывают, вообще не унижают. Там самая негативная речь – это ты, Пятачок, плоховато придумал. Это максимальный негатив. А добрее книги, чем Винни-Пух, нет на свете. Если кто-то еще не смотрел спектакль в Амхате «Винни-Пуховские чтения», очень рекомендую, потому что это просто счастье. Этот спектакль «Винни-Пуховские чтения». Это вот там на сцене артисты, и Кристофер Робин, Пятачок, и Пух, и Сова, и так далее. Они там разбираются в своих взаимоотношениях. Это очень смешно и очень интересно. Единственная жалость моя, что там играла герцогиня. Я говорил тебе, нет?
Нет.
В спектакле МХАТа, который сейчас идет на малой сцене, кажется, у них, называется «Винни-Пуховские чтения». Там
Да.
в числе участников была актриса, натуральная английская герцогиня. Играла она гениально. Вообрази себе, она из своего герцогства приехала в Москву, поступила в школу-студию МХАТ, и там училась на актрису, и в этот спектакль попала. И всякий раз, когда Золотовицкий, который там как бы и рассказчик, и Кристофер Робин, каждый раз он хочет узнать, а как же это звучало в Англии-то? Не у Заходера в переводе на русский, который лучше английского, а там, в натуре. И там вступала вот эта вот герцогиня, юное существо, невероятно очаровательное, которое с изумительной лексикой, нет, не лексикой, а произношением. Как называется произношение по-человечески?
Орфоэпия.
Ну, наверное. Она рассказывала про синонимы этих Винни-Пухов и Пятачков. И когда она для Пятачка выдавала изумительным языком английским, которого вы никто не слышали, я его слышал. Как-то раз я познакомился, это было в Москве, с принцессой Кентской. Натуральная английская принцесса королевского дома. Я услышал английский язык, который даже во сне не приснится. Не зная английского языка, я все понимал, как она его произносила. Вместо этой каши во рту она произносила изумительно понятные слова. Просто чудеса. Так вот, теперь, к сожалению, там уже эту роль, которая воспроизводит, скажем так, как должны были бы звучать русские всякие штуки на английском языке. Ну, слонопотам, слоноужам. Помнишь, когда Пятачок обнаружил слонопотама в крайне хитрой западне?
Ну да,
Вот.
Да.
Ну вот.
Саша, почему ты считаешь, что перевод Захадера лучше английского оригинала?
Это
Для
не я
кого?
считаю. Это не я считаю. Это считают билингвисты. Те люди, у которых два языка, в отличие от меня несчастного, у которых два языка равнозначно родные, прям вот они называются билингвисты, что ли.
Билингвы они
Вот они,
называются.
да, билингвы. Билингвы называется книжка на двух языках. Вот. Так вот, они считают, что Захадер добавил, и я не удивляюсь, потому
Добавил,
что
конечно, да.
Добавил, добавил красоты, ощущений, каких-то невероятных остроумных и тонких вещей. И это нормально, это редко, но бывает. Вот я знаю точно еще одну книгу, которая гениальная, наверное, сама по себе, но я-то ее прочел в русском переводе, а потом я узнал, что двуязычные люди, немецко-русскоязычные, утверждают, что в русском переводе книга Томаса Манна «Иосиф и его братья» лучше, чем в оригинале.
Знаешь, мне кажется,
Я им верю на
ну, ты понимаешь, здесь я тебе скажу, что я уверен, что Захадер не ставил себе целью сделать лучше. Он ставил себе другую цель, как любой настоящий. Во-первых, он поэт. Во-вторых, человек, необычайно чувствующий свой язык еще ко всему. И он хотел ее сделать родной.
Ну вот.
Не впадая в те глупости, которые очень часто делают переводчики, заменяя реалии, например, какие-то. Заменяя реалии, там, русифицируя не по словам, не по подходу, а по контексту. Это неправильно. Там, придумывать какой-нибудь акцент и так далее. А он сделал так, чтобы он мог, он ее рассказал вот тем детям, которых он знает. Чтобы они смеялись там, где нужно. Чтобы они понимали, чтобы они понимали эти имена. И это очень здорово. И это очень здорово он сделал. Тимфира, вы не правы, что «Три мушкетера» в русском переводе гораздо интереснее, чем оригинал Дюма. Это неправда.
Ну,
Просто.
тихо. Никаких дебатов, я умоляю. Это
Нет.
передача, это
Понимаешь,
передача, это дебаты.
то, что мы говорим вот сейчас, это упирается вплоть до твоего неприятия Гарри Поттера. Упирается очень во многом.
У меня нет неприятия. Ну, нет. Стоп,
А что у тебя
стоп.
есть?
У меня
А
нет.
почему ты его считаешь таким вот, почему ты все время о нем презрительно говоришь?
Это сложный вопрос. Я боюсь, сейчас у нас на это уйдет весь остаток
Ну,
несчастья.
скажи в двух словах, что она вредная книга, что
Нет,
она
нет.
бессмысленная книга, или что, какая?
Все, прекрасная. Прекрасная книга, преклоняюсь перед
Нет, ну, Саш, ну, дорогой мой, ну, так не делают.
Я не
Раз ты
могу
сказал...
сейчас. Это не годится для секундного ответа. Я готов целую программу посвятить. Я хотел
Давай.
готовиться к этой программе. Сейчас я не готов.
Давай. Давай.
Просто я тебе
Меня
говорю.
одно, меня
Не
одно.
меня. Стоп.
На основу, просто я тебя прошу, вот это к вопросу о Захадере, о том, кто нам, о тех, кто нам подарил Киплинга на русском языке. Это вопрос. Те люди, которые нам дали Гарри Поттера на русском языке, сделали это халтурно и бездарно.
Слушай, Сергей, я жалею, что я упомянул Гарри Поттера. Я знаю, что есть такие слова, которые вдруг, после произнесения которых, съезжает все в ту сторону, и обратно вернуться очень сложно. Я хочу вернуться обратно. Я
Давай,
хочу,
возвращаемся
а
обратно.
к этому Гарри готов в любой другой день. Но сейчас
Пожалуйста,
он у меня не
назначьте
установлен.
время и место, Александр Викторович. Я буду к
Да.
вашим услугам. Хорошо, все,
Мне ты напомнил
завершили.
сейчас Д'Артаньяна, да.
Конечно.
Вот. Он подряд трем назначил.
Да.
И перед вторым и третьим извинился, что если его сейчас убьют, он не сможет дать второму, а тем более третьему
Но он
удовлетворение.
вежливый мальчик из провинции же был.
Теперь все.
Да.
Стоп. У нас осталось просто несчастные 30 минут. Значит, я хочу показать картинку с книжкой Маугли издания какого-то 34-го года. Можете показать обложку, пожалуйста? Это я к нашему режиссеру обращаюсь. Нет,
Видеорежиссер.
обложку,
О!
обложку. Там, да,
Да,
это обложка.
там силуэт, да.
Следующий кадр. Да, вот это Маугли 34-го года. Теперь я должен сказать потрясающую историю. Вот эта книжка у меня была отроду, и она была любимая. И она читалась, читалась, и приходила в ветхость, и стала очень ветхая. И уже в 80-х годах, то есть этой книжке, значит, было 50 с чем-то лет. А покажите еще ее разодранную, расхристанную. Там есть картинки. Будьте добры. Вот. Вот она была
Ой.
вот такая. Еще одну покажите, какую-нибудь такую тоже. Вот.
Ой.
Вот.
Но это много читали.
Да. Ее читали 1000 раз. До меня ее начали читать. Поскольку я ее начал читать ну, сам-то я начал читать, если в 4 года, то это значит 50-е, значит, ей было уже 16 лет. Она уже была взрослая девочка. Так вот, и я понимал, что нужно ее спасти вот от этого состояния, которое вы только что видели. И появился какой-то человек, переплетчик, и я сказал: у меня огромная просьба. Только не прошивайте ее дырками, вот знаешь, как вот делают дырки.
Ой, знаю.
Окей. Умоляю, потому что она перестанет открываться. Тогда все начала строчек закроет эта прошивка. Умоляю. Все будет хорошо. Через какое-то время мне принесли книгу. Она была не только прошита. Ее вот этот корешок обмакнули клей, пропитали клеем, и вся вот эта вот часть книги на сантиметра полтора превратилась в бордюр. В бетонный бордюр. Ну,
У меня сердце разрывается, ты знаешь, Саш, когда ты
я
это
это
рассказываешь, это
невозможно.
просто, это ужасно.
Это дикое. Просил же, не прошивайте. Ну, просил русским языком. Нельзя прошивать. Прошили и еще клеем пропитали. Все. И вдруг появляется какая-то женщина. Если кто-нибудь сейчас из зрителей поймет, про кого я говорю, и напишет, я просто хотел бы ей каждый день высылать всякие хвалы и благодарности. Какая-то женщина, случайная встреча. Она говорит: мы реставрируем книги. Я думаю, ну здорово, а вот у меня есть вот такое несчастье. Она говорит: давайте попробуем. И ты знаешь, что они сделали? Они каким-то образом растворили весь этот клей. Раз. Они разобрали книгу на все отдельные листы. Потом каждый лист они каким-то образом расслоили на два. То есть вот если лист, который называется, скажем, там 37-я страница, а на обороте 38-я.
Ну да.
Вот они расслоили, у них один лист 37-я, другой 38-я. Они прокладывают папиросную бумагу и склеивают обратно. И получается восстановленный лист. Там, по-моему, я прислал фотографию, есть видно где-то там какой-то фрагмент книги, я сфотографировал, прислал. Может быть, сейчас нам покажет. Значит, я могу тоже показать. Вот. Не-не-не-не, это...
А нет, это программка
вот,
театра.
Это программка. Вот смотрите. Вот здесь, если видно, вот кусок оборванный.
Да.
А это
Да, 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 да.
Это проклейка.
Ух ты.
Таким образом, они восстановили, вернули. Это было такое счастье. Я благодарен им бесконечно. Это гениально. Но я не знаю, сколько стоит такая работа. Они с меня денег не взяли. Но я предполагаю, что это дико дорого. Такая возня. Это
нет,
вот
это безумная, конечно, нет,
как
это
иконы
безумная,
реставрируют.
ручная, да, ручная и
Ручная.
художественная работа.
Вот, так что я
Да.
благодарен бесконечно. Теперь что хочу сказать. Ты упомянул про то, что книжка «Нежная душа» еще есть в магазине «Дилетант». Я скажу, граждане, товарищи, вот все эти книжки я подписал красной ручкой. Ну вот, в смысле, не столько ручка была красная, сколько паста в этой ручке была красная. Значит, все автографы почему-то я решил сделать красными. Какой-то знак, не знаю чего.
Ну, очень хорошо.
Я бы хотел...
У меня
Я бы
такая же
хотел...
книжка.
У тебя тоже с красной подписью?
А то я же ее где купил, по-твоему?
Так вот, значит, вот я хотел сказать... А, еще. Хотел сейчас добавить про спектакль «Винни-Пуховские чтения», но при мысли о спектакле возникла сразу мысль, что в воскресенье в Театре Сатиры идет «Дядя Жорж», может быть, в последний раз.
А
Дядя Жорж.
почему?
Ответ простой. В Театре Сатиры новый художественный руководитель или генеральный директор, в общем, Герасимов,
Да.
который там сменил Газарова. И
Да.
теперь у Герасимова театр на Ордынке, и театр еще где-то, и еще театр Сатиры. И он дал интервью. Поэтому это не слухи, что снимают спектакль. Это интервью Герасима. Он сказал, что спектакль «Дядя Жорж» не собирает стопроцентный зал. Вообще-то это редко. Какой
А
спектакль?
кто собирает? Я тут хотел сказать.
Неважно. Значит, кто не успел, тот опоздал. В воскресенье, очень вероятно, последний раз, потому что художественный руководитель уже сказал, что он этот спектакль снимает. А на мой взгляд, это лучший спектакль сатиры и один из самых лучших спектаклей Москвы. Блистательно остроумный. Какие мизансцены. Да я одну расскажу. Они там собираются завтракать. Это день рождения одного из персонажей, богатого человека. Там длинный стол стоит слегка вдали от авансцены, и там они устраиваются, начинают закусывать, тролливали, и, наконец, появляется профессор Серебряков. Это же пьеса «Дядя Жорж», это Леший плюс дядя
Да,
Ваня.
плюс дядя Ваня, да.
Вот. И профессор-то перешел без всяких изменений. Из Лешего в дядю Ваню это тот же самый Александр, Александр, который, как дядя Ваня говорит, как сказать, напрягши ум, наморщивши чело, все оды пишем, пишем, но ни себе, ни им похвал нигде не слышим. Это у Чехова, а это на самом деле Дмитриев написал. Дмитриев, этот поэт, который еще Пушкина ругал за Руслана и Людмилу.
Иван Иванович,
Да,
баснописец.
да, 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 да. Он потом Пушкина-то полюбил. Но в данном
Да.
случае дядя Ваня цитирует Дмитриева, неважно. Так вот, и там собирается тьма народу, там очень смешные диалоги, там очень смешные мизансцены. И, наконец, приходит профессор Серебряков со своей этой женой Еленой молодой. Ему эти все люди крайне неприятны, потому что они какие-то вахлаки, не умеют себя вести и тролливали. И они должны все сесть за стол. И они все садятся. А профессор, у него кресло во главе стола, в торца. И вдруг актер, кстати, блистательно играет этого профессора. Он берет свое кресло, поднимает молча и не спеша идет к авансцене, прямо к рампе. Ставит кресло и садится. И он сидит один на пустой авансцене. Наступает мертвая тишина. Пауза. И потом все, а там человек 10 за столом-то, они все берут свои вот эти столы, длинный-то стол, составленный из нескольких, и переносят его так, чтобы профессор оказался во главе стола. Я ничего даже не могу представить себе гениальнее, чем показать, как вот этот диктатор заставляет их действовать по-своему. Вот он переставил кресло, все офигели, задумались и перенесли. Это просто супер. Кроме того, там вылетают на сцену цыгане. Совершенно законно они вылетают, потому что день рождения-то у богатого человека, а богатые люди склонны приглашать цыганский хор. Это и теперь сам видел своими глазами не один раз. В общем, этот спектакль чудеса. А еще про Маугли я хочу сказать. Прости, ради бога. Маугли, я уже сказал, в отличие от Винни-Пуха, кровавая история. Но эта история героическая. Ребенок, который читает Маугли, или которому читают Маугли, он понимает, что этот парень благородный боец, благородный герой. Он сражается за справедливость, за то, чтобы в джунглях все было хорошо, потому что Шерхан плохой, и Табаки плохой, и красные собаки плохие. Кстати говоря, я поражался в этой книге, у меня красные собаки, потом их переделали в каких-то желтых, потому что красный стал ассоциироваться с большевиками, что не знаю.
Не знаю,
Вот,
не знаю.
так вот, это, в конце концов, привело к тому, что очень давно, 40 с чем-то лет назад, я написал пьесу «Джунгли». Да. И я хотел сделать такую пьесу. Там нет, конечно, грудного младенца, которого волки откуда-то принесли, который там пищит на траве. Нет. Там у меня Маугли сразу, скажем так, подросток. Может, по ему 15, 16, 17 лет. Но главная идея была другая. Маугли всем чужой. Он для стаи волков чужой. На нем нет шерсти. Он для стаи людей чужой. Он же без одежды. Он всем чужой. Это типичная такая... Мне казалось, что это очень такая показательная история. Герой чужой и там, и там. И я написал пьесу по киплинговскому Маугли. Назвал ее «Джунгли». Ха-ха-ха. И вдруг я понял, что там должны быть зонги. что там должны быть вот эти песни потрясающие. И к кому же обратиться-то, чтобы Дзонги-то сочинил? Ну?
Ему.
К кому обратиться? Я же не могу. Я пошел к Высоцкому.
Да ты что?
Я пошел к Высоцкому.
Значит, больше 40 лет-то было уже.
Да, значит, это было... А, я сейчас точно скажу, это был июнь 80-го года.
Ух ты!
Я не знал, что ему остается месяц.
45, значит, да.
Да.
Ой-ой-ой.
Да, я, значит, ему начинаю говорить, что вот, вот такая идея прекрасная. А у него же охота на волков. Я думаю, сейчас он прям вот ухватится. Вот, он отникивается, отникивается. Я ему начинаю говорить, вот, он там всем чужой, там он голый, без шерсти, голый, без одежды. И вдруг Высоцкий говорит, пожалуйста, вы уже столько времени у меня отняли с мольбой. Ну, ни он, ни я так даже не знали, что ему месяц остался жить. Короче говоря, он отказался, и вид у него был измученный, просто невероятно. Вот действительно, мы не знали, что он умрет. Но вид у него был измученный до предела, серый. Я тогда пошел к Аронову, Александру Аронову, Саша, напиши мне песни для Маугли. Он написал. И теперь в этой песне, я вам сейчас прочту, там их штук 10, наверное, но я прочту только парочку. Вот смотрите, тебе интересно?
А еще как.
И вот он поет, Маугли. Я в стае провел свой недолгий век, и стае служил я верно, но волки мне выли, ты человек, и стая меня отвергла. Неужели бывает герой одинок, и след его смоют дожди? Сделай, что должен, сделай, что мог, и только награды не жди. Тогда я решил, что мой главный долг – деревне прийти на помощь. Но люди кричали: «Уйди, ты волк!» И выгнали в дождь и в полночь. Неужели бывает герой одинок, и след его смоют дожди? Сделай, что должен, сделай, что мог, и только награды не жди. Потом-то раскаются, станут звать: «Приди, мы тебя любили!» Но пусть оглянутся в тот миг опять, кого они снова забыли. Это вот один из зонгов. И еще один прочту, больше не будет, их там 10 штук. Это песня о языке. Ну, мы же с Ароновым-то обсуждали, чего хочется-то.
Какие, ну, понятно,
идеи.
Да.
Да. А потом, если я забуду, скажи мне, как министерство отнеслось к этой песне, это чудеса. Песня о языке. В лесу погибает калека. Трусишка, лентяй, неумека, а я здесь вроде коллег. Я знаю язык человека, я знаю закон человека, но разве я человек? Здесь каждый меня осудит, стараюсь, но лучше не будет. Сошел я с моей тропы, и сплю я не так, как люди, и ем я не так, как люди. Я волк среди этой толпы. Такая
да.
Боевая.
Нет, ну здорово.
Ну.
Здорово, здорово. Слушай, а ты просил напомнить. Ну и что сказал министерство?
Сейчас. Во-первых, ее поставили. Эту
так.
Пьесу поставили.
Где?
Сначала, а сейчас вот я попрошу показать. Покажите, пожалуйста, программки. Там Севастополь, первая программка с картинкой. Это я прошу нашего режиссера показать на экране. Он, наверное, нас не слышит сейчас.
Чему не слышит? Должен слышать, по идее.
Там есть картинки, программки. Нет?
Программки. Там случайно промелькнула одна из программок. Вот. А там еще есть.
А, вот.
Вот,
ну, это, подождите. Это что такое? Вологодская программка.
Вологодская,
Маугли.
Да.
Маугли. А, они переименовали. Это Свердловский тюз. Может, Ройзман ходил на этот спектакль. Они переименовали мою пьесу, потому что Маугли знакомая и больше привлечет детвору. И
Да,
еще
о джунгли тогда никто не знал, и что это книга джунглей, и, в
ну,
общем-то, это было
конечно.
не очень знакомо. Ну,
Покажите
ладно,
еще,
переименовали и так далее.
пожалуйста, покажите программку с картинкой на обложке. Вот.
Вот, вот, вот,
Это
вот.
вот Севастопольский театр. Тоже Маугли, черт возьми. Ну ладно. Так вот, эту пьесу хотели поставить в Москве. Чтобы поставить ее в Москве, понадобился лит, ну, цензурное разрешение и отзыв Министерства культуры РСФСР. И вдруг мне по блату присылают то, что называется внутренняя рецензия.
Да, обожаю.
Это отзыв какой-то министерской крысы, которая написала: Минкин проталкивает подлую идею, в этой пьесе Минкин проталкивает подлую идею, что звери лучше людей. Ну, просто с ума сойти. Протаскивает. Это меня поразило, потому что это прям была булгаковская история, что протаскивает пилатчину такую, там что-то.
Нет, ну это понимаешь, это в крови у таких
Да.
людей.
Так вот, значит, я с дуру написал в Минкульт РСФСР. Хоть кто-нибудь помнит, что такое РСФСР?
Российская Советская Федеративная Социалистическая Республика. Ура!
Спасибо. Вот, я написал туда: эй, вы там, а кто утопил Алёнушку-то? Звери утопили или сестры? А кто хочет погубить Ивана дурака? Родные братья. А кто их спасает все время? Их спасает какой-нибудь серый волк или какая-то птичка. Конек-горбунок выручает бесконечно Ивана дурака. Братья хотят убить. И царь хочет убить. А конек-горбунок спасает, и даже кит, рыба-кит, помогает. Ну, это, конечно, было бессмыслица, но написала.
Знаешь, бессмысленно. Ну, написала тетка какая-то,
Да.
потому что за это ее не поругают. Вот. А за бдительность скажут, ну, молодец.
Ну, ничего. Значит, последняя деталь могу сказать. В нескольких театрах шла моя пьеса. Хочешь – верь, хочешь – нет. Никогда, ни разу, ни копейки не заплатили. Это вот
А чё ж мне не верить-то?
ВААП, Всероссийская что-то такое, ассоциация авторских прав, они украли все мои деньги. Они их все забрали к себе. Как они их пилили, поделили, я не знаю. Уважаемые слушатели, если вы знаете эту систему, я готов с вами поделиться. Вот если вы найдете мои гонорары за мою пьесу, я половину сразу вам отдам. Вот обещаю публично.
А ты с театрами договор подписывал?
Нет, никто не... Нет, слушай, это не имеет значения. Никакого. Если театр ставит пьесу, он должен авторам отчислять авторские. Это автоматически. Это происходит автоматически. Но деньги эти попадают в эту вот... Как она теперь называется, я даже не знаю. Ну,
Сейчас
есть
она
как.
по-другому называется, но это был ВААП. Вот. Тот
Вот.
самый пресловутый.
Так вот, да, еще скажу. Я сейчас сказал про Свердловск.
А надо у Михаила Александровича Федотова спросить. Он же заведовал авторскими правами в 90-х годах-то у нас.
Ты спроси у покойника своего сотрудника, который унаследовал эту структуру.
Нет, он там был недолго. Он там был недолго. А Михаил Александрович знает. Он все знает.
Значит, я хотел бы сказать еще Не хочется никаких грустных тем. Ты мне скажи, ты в курсе, что распятие — позорная казнь?
Да, конечно.
Почему?
Ну, в смысле, так, почему именно?
Да.
Почему именно? Нет, я знаю, что насчиталось, что в Риме это была арабская позорная казнь.
Она, во-первых, была не только в Риме, но действительно она считается позорной казнью. Мучительной и позорной. И вот вопрос. Я-то знаю ответ. А нигде в Википедии его нет. Потому что мучительная казнь – это и сожжение на кресте,
На
сожжение
костре,
на костре,
да.
договорился. Тем более, что же особо вредных еретиков полагалось сжигать на медленном огне. Слышишь, да? На медленном огне. Чтобы подольше мучились. Вот. Довольно мучительная казнь, жестокая – это четвертование, когда отрубают руки, ноги, только потом голову отрубают.
Если бы только так, вот, Саш, то это было бы еще ничего, так что давай об этом не будем. Да.
Ладно. Но распятие, именно распятие, называют позорной казнью. И я вот не уверен, что нам надо это обсуждать, потому что тема-то тяжелая. Слушай, давай мы ее до Пасхи отложим.
Давай.
Потому что
Конечно, к распятию и воскресению,
да, там будет воскресенье, которое все, как бы все черное останется позади.
дай
Напомни,
Бог.
напомнишь мне, если я забуду.
Да, и в этом году, по-моему, снова у всех вместе Пасха христиан,
Может
да, в
быть.
один день,
Вот.
да.
А вот Маугли я могу открыть на любом месте. О, смотри-ка. Вот открыл. Но зачем ему это? Люди прогнали меня. Чего им еще нужно? Гневно воскликнул Маугли. Ты человек, братец, возразил Акела. И не нам, вольным охотникам, объяснить тебе, что делают твои братья или зачем. Акела едва успел отдернуть лапу, как блестящий клинок глубоко вонзился в землю. Маугли размахнулся так быстро, что человеческий глаз едва ли мог бы заметить его движение. Но Акела был волк. А даже собака, состоящая в весьма отдаленном родстве с диким волком, своим предком, просыпается от самого глубокого сна, едва колесо телеги дотронется до нее и успевает невредимо отскочить в сторону. «В другой раз», — промолвил Маугли, спокойно вкладывая нож в ножны, «говори о человечьей стае и о Маугли в два приема, не в один». Это же такие напряженные ситуации,
Невероятно. Ты
это
знаешь, я вот
боевик.
читал, когда «Эхо» существовало, я из воскресенья в воскресенье, или я читал вслух нашим слушателям книгу «Джунгли» Маугли.
Слушай, значит, в другой. Он его хотел в лапу пырнуть ножом. Акела, Маугли Акелу. Просто в ярости от этой реплики. Мол, тебе лучше знать, что твои братья на что способны. А он не хочет, чтобы его считали человеком. Потому что то, что он видел в стае людей, это в Бульдео, твою мать, сейчас скажу, я знаю, кого бы я назначил на роль Бульдео.
Кого? Не скажешь?
Скажу, как бы это сказать-то? Ну, скажем так, он случайно однофамилец председателя Государственной Думы. Ну, скажем так. Ну, может, не
Да.
отмылец, а может, это он сам и есть, не знаю. Меня сейчас снесет в политику, я помру.
Ты знаешь, нам надо завершать потихоньку
Сейчас,
уже.
последняя реплика.
Да.
Значит, он хотел его со злости в лапу, ножом кнуть. А Акела после всего этого еще говорит: Это острый зуб, заметила Акела, обнюхивая след, оставленный ножом в земле. Но ты испортил себе зрение, живя в человечьей стае, братец. Пока ты размахивался, я вполне успел бы убить оленя.
Да,
Ты понимаешь,
да.
какие это вот это покруче, чем три мушкетера.
Это замечательная штука. И я помню, что первый я смотрел, меня первый вообще мой спектакль был в театре Образцовой, был «Маугли». Меня мама отвела тогда на «Маугли». Вот. У меня был «Маугли», я все время в это играл, мне читали, 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 читали.
А
Очень.
мультики, они выхолощенные, они, как сказать, ну, карамельку туда, в сторону сладкого.
Да, да. Да, есть
Ладно.
такое дело. Книга всегда лучше, она гораздо глубже, многограннее, многослойнее. Не в том смысле, в котором тебе реставрировали Маугли, а в смысле ее содержания. Но и в том тоже. Спасибо.
А еще ты можешь остановиться на какой-то фразе и подумать об этой фразе, и перечитать эту фразу. А когда смотришь кино, ты не можешь остановиться.
Ну, конечно. Конечно, там пересматривать надо. Ну и вообще это отдельная история. Чтение не заменит ничто. Потому что кино может быть прекрасно, слушать можно замечательно, листать телефон тоже удивительно. А вот книгу, и именно такую с историей, как каждый раз я вспоминаю, знаешь, когда мы с тобой встречаемся, и вот беру с полки Пушкина, он у меня только в таком виде. Изначально в два столбца в издании 1937 года «Однотомники». Спасибо всем большое. Мы немножечко пересидели.
Как
Вот.
всегда.
Да. И мы с вами будем встречаться, как всегда, по пятницам.
Всем
До
удачи.
свидания.